высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нашего микрофона выступает главный редактор радио «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, в вашем предыдущем монологе, скажем так, посвященном стихиям, самым разным, содержалось огромное количество информации, в общем, для кого-то новой, во всяком случае, очень свежей, очень необычной, неординарной. А ведь всего-навсего это ваше рассуждение объемное выросло из того, такого небольшого факта, который я упомянул, что ветхозаветный пророк Илия, во имя которого изымается частица.
В ряду других пророческих имен.
Да, в ряду других пророческих имен на Проскомидии из девятичинной просфоры. Он в своей, так сказать, жизни первой физической, во время своих действий еще в Древней Иудее, в эпоху царств, боролся с язычниками, а каким-то таким парадоксальным образом вот в русской народной жизни, в славянской вообще, он заменил собой ряд стихий громовержцев. И теперь в народном сознании пророк Илия на огненной колеснице, вот именно его вспоминают, когда прогремел гром и сверкнула молния.
Вы знаете, мне кажется, не случайно, что вот именно образ пророка Ильи, он так вот оказался, в особенности миропонимания русского народа, связан с громовержцем. Я думаю, даже не потому, что он взят был огненной колесницей на небо, а вообще это пророк же, образ его достаточно грозен. Он в ряду ветхозаветных пророков один из самых действительно таких грозных, в хорошем смысле, пророков, потому что действительно он избивает этих жрецов Ваала на горе Кармил. Даже то, что, как мы уже сказали, он был взят на небо при жизни, это же тоже ведь не случайный промысел Божий. То есть это его, с одной стороны, грозность такая в обличении язычества, идолопоклонства царского и вообще Иудеи, Израиля того времени, она делает его, особенным таким пророком. Он в этом смысле имеет особую харизму, это действительно особый образ. И в сочетании с тем, что он взят на небо, и в сочетании еще и с тем, что христианская эсхатология еще усваивает ему определенное значение, конечно, это такой исключительный человек, исключительный святой, исключительный пророк. А применительно к тому, что еще говорит священное предание, христианская эсхатология, это надо пояснить, это тоже очень важный момент, потому что действительно миссия пророка Илии, она пронизывает не только ветхозаветную историю, она тоже его образ, можно сказать, скажу так, некое звучание этого образа, если можно так выразиться, присутствует достаточно такой серьезной нотой, акцентом серьезным в евангельской истории и простирается дальше в некое эсхатологическое разрешение этой истории, можно сказать, в Откровении, то, о чем, например, говорит Откровение, Апокалипсис святого апостола Иоанна Богослова, потому что в этой христианской эсхатологии это, в общем-то, является достаточно общим. Это не просто какое-то частное богословское мнение, но присутствует то, что во времена уже последние, антихристовые, во время явления антихриста перед вторым пришествием Христовым на землю придут эти два человека, которые не вкусились смерти как таковые.
Это, напомните, Енох.
Да, это ветхозаветный еще патриарх допотопный Енох и пророк Илия. И они будут предтечей второго пришествия Христова, как предтечей первого пришествия Христова, такого прикровенного, о чем мы и знаем из Евангелия прежде всего, был святой славный всехвальный пророк, предтеча креститель Иоанн, то вот предтечей второго пришествия Христова, который будет силой и славою великою, уже очевидным для всех образом, которое будет сопровождаться всеобщим воскресением из мертвых и в дальнейшем страшным судом, вот предтечей этого уже окончательного разрешения мировой истории будет, да, как раз вот Енох и пророк Илья. Они должны будут свидетельствовать о приблизившемся втором пришествии Христовом, будут обличать Антихриста и по такой вот уже основной такой вот, что ли, версии святоотеческой, свидетельству священного предания, все-таки вкусят смерти, то есть будут убиты за свое свидетельство, за свое исповедание Антихристом, и таким образом тоже окажутся причастны всеобщему воскресению из мертвых, все-таки будучи причастными и смерти как таковой, которой они еще не удосужились все-таки вкусить, потому что были вот таким чудесным, особым промыслительным образом прежде взяты на небо. Ну и как мы уже упомянули, в этой же связи, видимо, не случайно присутствует пророк Илья во время преображения Господня.
Ты там, за звездным небосводом, ты здесь, среди земной красы. Но сердце падшего народа, в душе погибшей, если ты. И если ты там, где забыли твою благую святость, Бог, где смертью смертные судили твоих святых, где твой пророк, своей стране от всех скрываясь, живет в одном лишь утешаясь, что средь молчащей темноты остался с ним лишь только ты. Кто это сон ночной тревожит? Кому не спится в этот час? Чей это горький стон, быть может, жестокий недуг сердце гложет и дух терзает каждый раз, что нет желанного покоя? И в небо смотрит грустный взгляд, где звезд рассыпанный наряд мерцает нежной чистотою, как будто тихо говоря о Боге праведном. Но кто же своей молитвой ночь тревожит, не тратя ни минуты зря? Кто этот муж с орлиным взором, горящим пламенем святым? Кто он, что к неземным просторам звает дух его, и с ним, как будто слился мир небесный, хоть с виду беден и убог, но всем в Израиле известно, он верный Господу пророк. Он тот, чей глаз не умолкает, чей крик зовет и обличает родной народ, и каждый знает, с ним рядом неизменный Бог. С ним Бог, и в этом нет сомнения, в нем нет лукавства, нет греха, бессильна власть людского мнения, и яд мертвящий языка над мужем избранным владыкой, как звук пустой, как дальний звон. Но что же этой ночью он взывает ввысь, в мольбе великой, когда родному ты чужой, любя своих своим не свой, когда, вкусив печать разлуки, своей стране навряд ли муки позволят спать в тиши ночной. И странно, сложно, непонятно чужим в своем народе жить, при этом свой народ любить, не ждя любви взамен обратно. Любить, но не скрипя зубами, и снисходить, но не греху. Любить и ждать, молясь ночами. И ждать, смотря в ночную тьму. Так сам Господь нас ждал когда-то, когда мы все ушли туда, туда, откуда нет возврата, где нет ни счастья, ни добра. И нас дождавшись, нас простившие, омыв, очистив, осветив, не упрекнув и все покрыв, привлек к себе любовью свыше. Куда спешит толпа народа? Кто их заставил в жаркий зной дорогой пыльной и сухой идти к морским шумящим водам? Не боль безжалостной войны подняла всех людей на ноги? Не страх болезни? Царь страны тревожит всех и сам в тревоге. 3 года не было дождя. 3 года небо жаркой крышей давило лед. Но стало слышно, что сам пророк позвал царя. И все спешат, ведь всем известно, что тот, кто накормили, ждет, закрыл молитва небосвод. Здесь непокорность неуместна. И труден путь, и солнце жжет, и в сердце мира нет. Но вот все позади. Пути усталость, забыта жажда, но осталось то, что бессильно подавить душа людская. Та тревога, когда нет мира с вечным Богом и смысла, чтобы просто жить. Пусть внешний мир, но в подсознании не жизнь, а так лишь выживание. И все попытки заглушить глухую боль лишь тратят силы, приблизив только мрак могилы. Но путь окончен. Шум умолк, толпа народа и пророк лицом к лицу. И только Бог, великий Бог с пророком вместе. Что в жизни может быть чудеснее, когда живительный поток небесной силой вдохновленный, в словах немногих облеченные сердца волнуя через слух, проникнул ярким светом в дух. И будто отдаленным стоном предстала быль уснувших дней, и потрясла умы людей вся прелесть Божьего закона, где все уставы правды жгут, где жизнь кипит. И вспомнил люд ту быль, что живо и до ныне, когда отцы их шли в пустыне, как сам Господь в Египте суд свершил их всех освобождая, как глаз звучал с вершин Синая к сердцам израильских детей. Но в этот час всего сильней сам Бог явил себя народу, и над молчащим небосводом ударил гром, покрывший дрожью окружностью, и пламень Божий сошел на жертву. Сей урок пронзил сердца в огне великом, народ взорвался диким криком: Господь есть Бог! Господь есть Бог! Все в изумлении глубоком и рады, ведь пришли не зря. И только тонкий слух пророка услышал дальний шум дождя. Из всех вокруг него стоящих один лишь он постигнуть мог, что в жизни нет сильней и слаще, когда с тобою рядом Бог.
Прозвучало стихотворение поэта Павла Шавловского «Пророк Илия». Этот талантливый автор вместе с командой единомышленников сам создает музыкально-литературные композиции, подобные той, которую вы услышали сейчас. Их можно найти в интернете. А через несколько секунд нашу программу продолжит размышления протоиерея Андрея Спиридонова. Отец Андрей, но ведь на горе Фавор Господа нашего Иисуса Христа сопровождал не только пророк Илия, но и знаменитый ветхозаветный персонаж Моисей. Вот в чем тут его, так сказать, роль вам видится, какой она, почему мы изымаем в честь него частицу на христианской проскомидии, хотя мне вроде бы как видится, что он уж совсем такой чисто ветхозаветный персонаж, который не имеет совсем никакого отношения, в отличие от того же Давида, псалмы которого составляют чуть ли не половину богослужебных текстов. А Моисей-то нам, как говорится, причем это не наша история, не наш герой.
Да нет, во-первых, помимо того, что здесь тоже в событиях преображения мы помимо пророка Илии находим Моисея, пророк тоже, кстати, как он почитается, православная церковь тоже как пророк. Вот. Моисей, он не только, скажем так, является руководителем, что ли, народного восстания против египетского рабства, и тем, кто вывел из этого египетского рабства, собственно говоря, народ свой, и вел потом в течение 40 попущенных Господом лет этот народ в землю обетованную, это же еще тот ветхозаветный праведник, который имеет не просто пророческую харизму для противостояния вместе со своим братом Аароном египетскому царскому дому, египетскому язычеству, египетским жрецам, кстати говоря, тоже. Это же еще человек, через которого было дано Синайское законодательство. То есть ветхозаветный закон, достаточно всеобъемлющий, который потом регламентировал религиозную и, можно сказать, физическую, психофизическую и политическую в какой-то степени жизнь Израиля далеко не одно столетие. И сами-то заповеди основные, Декалог, да, 10 заповедей Моисеевы, 10 заповедей Моисеевых, это основной нравственный свод, которые, собственно говоря, начиная с ветхозаветных времен, так или иначе присутствуют в жизни человека, человечества как такового.
Но мы-то исповедуем заповеди блаженства, данные Христом.
Подождите, а что заповеди блаженства разве отменяют заповеди, скажем так, Моисеевы? Если сказано «не прелюбодействуй», то эта заповедь, она актуальна. И для христианина.
В большом каком-то смысле, в серьезном таком смысле, конечно же, отменяют. Хочу, чтобы вы поняли мою логику, отец Андрей. Заповеди Христа, данные им, две основных, да, про возлюби ближнего и возлюби Господа, эти великие заповеди, они говорят о чем-то положительном, позитивном действии, утвердительном. Сделай то-то. Так же, как и заповеди блаженства. Блаженны те, блаженны другие, но в них нет слова «не». А заповеди Моисея, они начинаются с отрицательной частички. И это значение, по-моему, огромное имеет, и не только филологическое или синтактическое.
Я думаю, это вы несколько абсолютизируете формальную сторону, такую грамматическую, что ли, лексическую, как это выглядит в самом изложении. А потом... Ведь заповеди-то о любви к Богу и другому человеку, она же дана тогда же в Ветхом Завете. Это же не есть абсолютно, тоже в таком формальном плане превозглашение, некая новация. Да, Христос говорит, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Новизна этого, именно новозаветность этих слов, как говорят святые отцы, она в том, что заповеди эти, о любви, они подтверждаются жертвенной любовью Христа, его Голгофой. То есть сказать «я тебя люблю», что готов умереть там за тебя, это одно. А подтвердить, если такая возникла необходимость, эти слова реальным положением души, на самом деле взять и умереть за того, кого ты любишь, это все-таки другое, согласитесь. Это две большие разницы. Так вот, Евангелие, Новый Завет нам, собственно говоря, в основе своей и дают это подтверждение, потому что все то, что сказано Христом, Спасителем, и в этом смысле то, что применительно к Нему говорится в Ветхом Завете, это все действительно Бога-человеком Христом подтверждено откровением Божьим, откровением Пресвятой Троицы всей, Его Голгофской жертвой, пречистой Его кровью, которая истекает с креста. Ну, не знаю, я думаю, вот для христианина это вообще очень важное должно быть понимание, потому что я неоднократно, даже в современных полемиках, там, в интернете, потому что современный наш образ жизни, образ общения с другими людьми, которым уже вот способствуют некие современные мультимедийные технологии, тот же интернет, он дает более широкую возможность, чем это было там десяток-другой лет назад. Вот. И при вот такой большей доступности каких-то полемических разговоров, споров, баталий, я вот неоднократно сталкивался с тем, что даже люди, считающие себя христианами, не имеют вот некого такого самосознания, ощущения значимости искупительной жертвы, креста Христова. Например, задается какой-нибудь риторический вопрос. Ну вот, а почему страдают дети? А почему там льется невинная кровь? А почему вот там то-то? Как это вообще совместимо с тем, что Бог, вот он благой, что Бог есть любовь? Да если Бог есть любовь, да почему же он это допускает? Да куда он смотрит? Ну и так далее и тому подобное.
Ну, кстати, этот вопрос задавался вот последние 2 тысячелетия и приводил порой к ересям, потому что людям действительно трудно вместить правду. Да, такую, которую вы сейчас нам поведаете.
Да, но ведь прежде всего правда-то, Евангелие, она в том, что Христос окровавленный свисает с креста умирающий и даже восклицает: «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» То есть он разделил с нами все, даже, как говорят святые отцы, вот парадоксальным образом, состояние оставленности Богом. Бога человек – Христос разделяет с нами и смерть, и страдания вплоть до состояния Бога оставленности. Как это может быть? Как Бог в основе своей, вот Бога человек, как он может сделать так, чтобы он, оказывается, оставлен Богом для того, чтобы смерть в него проникла? Потому что иначе смерть не находит в нем части.
Ну, в этот момент, наверное, он был полностью человеком.
Да нет, это немыслимо даже пытаться это с точки зрения некой рациональной логики изъяснить. Я думаю, что ответ на это единственное – это по любви. Вот действие любви божественной, оно оказалось таково, что сам Бога-человек Христос истощается в этой любви к нам до такой степени, что позволяет сделать себя добычей смерти, которой ему свойственно быть не может. Потому что смерть – это следствие греха. В нем греха нет. Но он смерть воспринимает по любви. Поэтому, понимаете, тут две большие разницы. Страдание человека по причине общей человеческой греховности может не личный. Ну, да, человек может быть вот ребенком невинным, да, в том смысле личных, в плане личных грехов. Человек вообще может быть достаточно праведной жизнью, он там никого не ограбил, не убил, там, не своровал и так далее и тому подобное. Много хороших дел сделаю, и он все равно может страдать, болеть и так далее. Как говорится, действительно, не по причине, может, личных согрешений, а по причине, что все мы наследники, дети, правнуки Адама и Евы. Маленький ребенок, он тоже наследник, к сожалению, так сказать, куда денешься, имеет своими прародителями Адама и Еву, которые от Бога отпали и стали посредством естественной родовой жизни сообщать своим детям и всем последующим прапрапраправнукам пораженную грехом природу, страдательную в этом смысле, страдающую. Поэтому всякий человек, и даже невинный, там, и дитя страдает именно по этой причине. Это нельзя сказать, что вполне вообще абсолютно естественно, и нет ни блага для человека. Потому что человек изначально вот создан Богом, призван к жизни вечной, не страдающей, не исполненной страдания, а к благой жизни вечной с Богом. Но лишившись общения с Богом, человек обрел вот, так сказать, образ, модус бытия, который неизбежно связан со страданием, потому что такова человеческая природа, еще окончательно не воскрешенная для новых земли и неба. И вот пусть человек изначально к этому и не призван, но он неизбежно страдает по характеру самой природы, поврежденной грехом. А Христос на кресте страдает не по тому, что он причастен греху. Он страдает и берет на себя вот следствие греха, наше страдание и смерть, по любви к нам. По любви личностной, сознательной, осуществляемой не просто, скажем так, ну, автоматически, механически, а осуществляемый как тоже выбор личностный, как следование воли Бога Отца, как следование полноте божественной любви, которой он и исполнен. И понять этого до конца мы не можем, в принципе. Но сделать определенным центром мира сознания, своего христианского миропонимания, мы вполне можем и должны. Потому что если мы выводим за скобки, так сказать, Христа, не только воскресшего, из-за нас пострадавшего, тогда мы, собственно говоря, многого чего-то не понимаем в этом мире и не в состоянии будем понять и принять. И как тогда мы будем в состоянии взять крест свой на себя и идти за Христом, чтобы вот действительно усилием веры обрести Царство Небесное?
Протоиерей Андрей Спиридонов выступает у нашего микрофона. Вообще-то мы говорим о божественной литургии, но так как всплывают в связи с чинопоследованием проскомидии в данном случае те или иные имена святых, вот в данном случае в последнем рассуждении мы оттолкнулись от заповедей Моисеевых, который поминается в числе других святых при изъятии частицы из третьей девятичинной просфоры. Так вот, все-таки вернемся к заповедям Моисеевым и заповедям Христовым. Я-то как раз потому и христианин, даже, знаете, стихийный где-то вот с детства меня это все очень волновало, потому что именно и подвигом своим, и проповедями, которые мне очень близки, даже как-то с детства были, еще и смысла порой не понимаешь, а вот всей душой как-то принимаешь вот это вот добро, которое струится оттуда. Вот весь этот образ и все те мысли, все это как-то близко, благородно, чисто, честно. А, соответственно, как бы история Моисея с его заповедями мне, в общем-то, не представляются такими. Ведь подумайте сами, даже две основные заповеди Христа — «Возлюби ближнего, как самого себя, и возлюби Господа превыше самого себя», они же сами по себе как бы выше и отменяют заповеди Моисея. Почему? Ну как может человек, который относится к ближнему, ну не хуже, чем к себе, как он может убить, украсть? Это теряет смысл, понимаете? Это теряет всякий смысл. Тоже, а если человек возлюбил Господа превыше самого себя, то тем более заповеди Моисея, начинающиеся с отрицательной частички «не», они просто абсолютно бессмысленны. Вот как мне представляется.
Да нет, ну что значит? Мы просто тут немножко с разных концов на дело смотрим, вот с разных углов зрения. На самом деле, безусловно, Евангелие человека призывает к духовному совершенству. В этом смысле заповеди блаженства – это призыв к тем, кто уверует во Христа, к определенному исповеданию веры и к такому полному последованию за Христом. собственно говоря, вот к обретению Царства Небесного. Но в этом отношении заповеди Моисея, они еще ветхозаветные, декалог, он все равно оказывается составной частью. Ну, оказывается составной частью, в том числе и евангельских заповедей. Потому что если ты, скажем так, ну, не можешь свою жизнь регулировать, упорядочить на элементарном нравственном уровне, ком еще даже ветхозаветном, то о чем говорить в плане духовного евангельского совершенства?
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.